Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня в гостях у нашего радио отец Даниил Рябинин, настоятель Благовещенского храма города Екатеринбурга. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Благословите.
Пусть Господь пребудет со всеми нами.
Отец Даниил, сегодня я хотела поговорить с вами на тему того, от чего люди приходят в церковь, и, может быть, какие категории людей существуют. Начну с более старшего поколения, с поколения моих родителей, может быть, ваших родителей, то есть это где-то 50+. Мы знаем, что в их период жизни произошел кризис мироощущения, полностью сломался мир и картина мира, в которой они жили, и вот они пришли к Богу. И для них важно, вот что, батюшка, для них важно? Что они ищут в церкви?
Да, знаете, начнем, может быть, вообще с постановки этого вопроса и с темы. С одной стороны, она кажется довольно-таки простой. Что человек ищет в церкви, или что он ищет, какие ответы он пытается найти у Бога. Но с другой стороны, этот вопрос, если над ним так, мне кажется, более глубоко порассуждать, кроет в себе ряд очень сложных тем, на которые как-то нужно постараться дать ответ и не уйти, не уклониться в какую-то далекую глушь. Это вот первый момент, когда мы сталкиваемся с этим вопросом, что люди ищут в церкви, потому что, я думаю, здесь можно найти ответ вполне себе понятный и простой евангельский, и тысячу ответов, которые находятся около того, что предлагает для нас Иисус Христос. Это первое. Ну а в отношении того поколения, конечно, вопросы суждения одного поколения о другом, это всегда вопросы довольно-таки острые, потому что понимание отцов и детей, оно, как известно, очень часто, его попросту нет, его нет, да, мы не понимаем. То поколение не хочет понимать и не желает понимать современное поколение, но в этом смысле эти границы взаимоотношений, они размываются или разрушаются именно в контексте существования церкви, внутри прихода и общины, внутри вообще Христовой общности, если хотите. То поколение там, нулевых, 90-х годов или позже, или раньше, пришедшие в храм, мне кажется, это в большинстве своем люди, которые как раз-таки, пережив потрясение внутри каких-то своих внутри своей идеологической системы, желали найти и обрести для себя вновь вот тот же теплый, понятный остров, ту ясную, спокойную бухту, в которой они бы могли существовать в своем мировоззрении, в своих идеалах, ценностях. Ведь развалившийся Советский Союз, он оставил действительно погибать многих людей, оставил их за бортом вот какой-то, казалось бы, вот этой мощной системы,
которая
оставил просто пустоту, и люди попросту оказались не готовы быть с ней лицом к лицу и вообще ответить на вопрос, как так все произошло и что с этим случилось. И мне кажется, приток в том числе интеллигенции в 90-е, нулевые года, в том числе вот такое активное, попытка активным какого-то религиозного возрождения. И, к слову сказать, здесь ведь речь идет не только о возвращении, скажем так, в лоно христианской православной церкви. А мы знаем, что в 90-е нулевые годы как раз-таки хлынул поток всяких различных религиозных движений в нашу страну, которая была относительно закрыта от этого. И это увлечение восточными культами и практиками стало очень популярно. Просто какой-то дикий ажиотаж начался вокруг всего этого, каких-то там духовных практик и прочего-прочего. Но здесь рассуждать о том, почему так это случилось, и почему, может быть, вовремя наша церковь не дала такого серьезного отпора, в общем-то, там были соответствующие времена и огромное количество проблем, и тех дыр, которые следовало было залатать после того, как наша церковь обрела независимость и свободу, да, в какой-то мере. Это, конечно, вопрос совершенно другой. Но, тем не менее, вот многие люди, они как раз-таки пошли в церковь и в храм Божий для того, чтобы вновь обрести себя, вновь обрести какой-то, если хотите, смысл жизни. Но действительно ли это то, что для нас открывается Писание, или открывает Писание? Мне кажется, это не совсем так. Не совсем так. И, наверное, мы видим это как пример того, что войдя в церковь вот так легко, люди из нее так же легко и выходят. По разным обстоятельствам, может быть, найдя ответы на какие-то свои сегодняшние вопросы, но не желая по-настоящему стать членом Христовой Церкви навсегда. Я думаю, вот как раз-таки в этом смысле этот вопрос, чего ищут люди, чего нашли тогда или чего не находят до сих пор, он остается для нас очень сложным. И вот вообще, когда мы говорим о миссионерстве, если хотите, да, вот я так резко сейчас поменял тему, но это на самом деле не так, потому что под миссией мы понимаем то, когда храм Божий, церковь Божия, когда тело Христово наполняется новыми членами, вот, и вся природа церкви, она погружена в миссию в любом ее формате. И мне кажется, что задача вот этой всеобщей миссии церкви заключается не в том, чтобы дать человеку ответ на его какой-то бесконечный вопрос жизни, разрешить его сиюминутную проблему, но сделать его учеником Христовым. Вот задача миссии. И в этом смысле те люди, которые пришли в храм тогда или приходят сегодня в каких-то поисках, вот ищут ли и направляют ли их те, кто их встречает сегодня, к тому, чтобы они стали учениками и обрести это настоящее подлинное ученичество, или же все-таки это решение каких-то сиюминутных задач, проблем, которые не дают вот этого длительного результата служения, настоящего служения и жизни во Христе там, и со Христом.
Отец Даниил, а что значит просто быть учеником Христа, выполнять заповеди Ветхого Завета, заповеди блаженства и принимать, что Христос наш Бог?
Знаете, здесь все-таки это понятие мне видится более многогранным. Что там выполнять какие-то заповеди, это выполняют какие-то заповеди там большинство здравомыслящих людей, живущих в этом мире. Потому что заповеди там Ветхого Завета – это простой универсальный нравственный закон жизни общества и мира, и ничего там сверхъестественного и суперсложного не существует. Под другим углом для нас открываются заповеди Нового Завета, блаженств в том числе, и тех поучений, которые дает Иисус каждому из нас. Но они открываются в преломлении понимания, каков Бог, кто такой Бог. И как-то мы уже на эту тему говорили. Но знаете, в Писании есть такой интересный, несколько таких интересных мест, которые как раз-таки Господь говорит об ученичестве и о, ну, может быть, если хотите, такой христианской жизни. Вот есть такой эпизод, когда Иисус Христос насыщает 5000 людей там несколькими кусками хлеба и там несколькими рыбками. Помните, да, такой интересный сюжет, один из моих любимых. О нем говорится в Священном Писании во всех Евангелиях больше всего, чем в других, чем и даже о других событиях евангельской истории. Но все евангелисты, синоптики рассматривают его просто как, ну, некое чудо. Напротив, в Евангелии от Иоанна мы находим следующим событием после насыщения 5000 такую пространную беседу о хлебе жизни. И вот там она начинается как раз таки с таких очень интересных слов, которые мы должны тоже для себя воспринять в плане того, о чем мы ищем вообще. Вот эта толпа народа была... Господь ее накормил, и на следующий день он отправляется в другое место, и люди ищут Иисуса Христа, преследуют его, и вновь возвращаются к нему уже в Капернауме. Приходят, а он говорит им сразу же в лоб, что вы, говорит, пришли сюда не потому, что хотите слушать меня, а потому что, ну, просто проголодались, да, вы хотите есть, и опять пришли ко мне. То есть, то, что предлагает Иисус Христос, это... И дальше уже идет пространная беседа о хлебе жизни, о вечности, о спасении, о Евхаристии. А они же, кстати, не хотя это воспринимать, вот ищут только удовлетворение своих земных потребностей. И мне кажется, что сегодня вот это желание удовлетворить свои земные потребности, оно ведет человека к Богу. И, возможно, Господь эти потребности человеческие удовлетворит. Но нужно искать чего-то большего, или нужно ставить себе задачу чуть большую, чем нежели то, что нас окружает в этом мире. А что значит быть христианином? Это стараться найти свое христианское призвание и служение в этом мире и пытаться его осуществить здесь по тем законам Евангелия, которые дает нам Бог. Во главу угла поставить для себя цели и смыслы евангельских истин будущей жизни и, исходя из этого, трудиться в любом месте, в том, где у нас возможна реализация тех наших талантов, которые дает нам Господь. Мне кажется, вот это, ну, как-то так можно понять христианскую жизнь. Но она сопряжена как раз-таки со служением. Быть учеником Христовым – это значит быть и в том числе тем светильником, который, по слову Писания, не поставляется под спудом, а должен светить и освещать. И в этом своем служении, в своей деятельности как раз-таки обрести вот реализацию и возможность совершения того евангельского замысла, которое дает Господь каждому из нас.
Наверное, нельзя быть тихонько-то христианином, да, как вот, например, какое-то хобби. Мы можем чем-то заниматься дома и даже не афишировать об этом. И вот христианином так нельзя быть. Нужно обязательно
светить. Согласен, да. То есть им нельзя, это просто не получится, если мы к этому относимся с правильным пониманием. Вот наша проблема заключается в том, что сегодня, да и вообще, может быть, не только сегодня, а в принципе, мы находимся как-то около каких-то евангельских смыслов, около церкви, около Христа, около чего-то там еще, но не хотим проникнуться в саму суть того, что открывает нам Иисус Христос. Для этого нужно открыть Священное Писание, постараться его услышать для самого себя, как и в каком контексте, в каких смыслах оно звучит. А иначе получается, что Писание – это такая сокровищница мудрости и смысла жизни. Мы ее, как там один из святых отцов писал, не хотим открыть для себя и по-настоящему взять эти драгоценности, но рассматриваем лишь снаружи. Вот, какое оно замечательное. И вот превращается наша жизнь в такое вот действительно хобби, выходного дня, хобби какой-то торжественного богослужения, сказки, некого события и действия, в котором мы вот как-то время от времени принимаем участие и вроде как бы с правильной подачей и мыслью, но чего-то нам постоянно не хватает, и, наверное, потом приходит какое-то разочарование вот в этих поисках, все время что-то ищем. Вот знаете, опять же, другой евангельский пример, который я сегодня хотел бы привести для нас, это все-таки такое призвание, знаете, апостолов. Вот меня всегда поражало в этом действии, которое совершает Господь, и как откликаются ученики, будущие еще только ученики, да, там Андрей, Иаков, Иоанн, Петр, да, вот насколько они вот с какой-то простотой откликаются на призыв Христа идти за Ним. И я думаю, что этот призыв, он же ведь обращен каждому из нас, и мы тоже слышим его в своем сердце. И это не просто какая-то история этих людей, потому что это все как-то так повторяется, и мы находим те же призывы, которые звучат в Писании и сегодня для самих себя, в общем или частном смысле. Вот они были в поисках, они все находились в каком-то неком ожидании, потому что были рождены и воспитаны в иудейской традиции. Но это ведь не были люди, которые прям вот чего-то там искали, что-то там делали. Вот они сидели там, чинили свои сети, и Христос говорит: следуйте за мной. И двое пошли, а их отец остался дальше сидеть. Ну, вот что он остался сидеть? Ну, потому что, видимо, что-то искал, но не просто пошел и отозвался. И мне всегда в этой истории поражает вот эта легкость их ответа. Или мытарь Матфей, который, бросив все, свою кассу, пошел за Христом. Дальше не знаем, что там, как он этим распоряжался. Ну, просто так вот все оставил и пошел. Тоже, возможно, да, для него был какой-то религиозный поиск, внутри него какие-то проблемы. Но в целом, вот такая простота действия, она, конечно, очень поражает. Мне кажется, вот в этом как-то раскрывается принцип ученичества. Просто идти. А после беседы о хлебе жизни, возвращаясь к этой теме, Христос говорит своим ученикам: слушайте, а может, не желаете ли вы тоже отойти и отступить от меня? А потому что после этой беседы евангелист пишет о том, что многие, слыша это, подумали, что он совершенно обезумел, да, и говорит какие-то дикие вещи, а многие перестали за ним после этого следовать. Так вот, и ученики говорят: ну, Господи, куда мы пойдем, ты имеешь глаголы жизни вечной. Ты имеешь глаголы жизни вечной. Но ты понимаешь эти глаголы? Например, спросил бы Иисус Христос апостола Петра. Что бы он, думаете, сказал?
Ну, я думаю, что не до конца.
Он бы сказал: мы ничего не понимаем, но мы просто знаем и видим, что ты имеешь глаголы жизни вечной. И апостолы ходили за ним не потому, что могли питаться, да, но они с ним шли как ученики. И мне кажется, вот этот принцип ученичества нам как-то очень важно вобрать в самих себя, вот как-то понять, как вот именно таким простым образом жить. А еще один момент, который важно для себя определить, о том, что поиски, вот эти поиски Бога для разрешения своих проблем, ну, жизненных проблем, это же актуально. Сегодня такое происходит, но вместе с этим наступает и разочарование. Разочарование, потому что проблемы не решаются.
А потому что человек сам себе еще что-то нарисовал и сразу же нарисовал, как должны решиться его проблемы.
Так они и не решатся.
А они таким образом даже не развиваются, события, как он ждет.
Так они не решатся в том плане, что не проблемы не разрешатся, а в том плане, что их за вас никто решать не собирается и решать не будет.
А многие, батюшка, еще апеллируют фразой: «Ищите прежде Царствие Божие, и все остальное приложится».
Ну да.
Я же ищу, я же в церковь хожу, я же хороший христианин. Почему не прикладывается?
Тебе прикладывается, сколько тебе... Сколько ты можешь вместить? Видимо, такой христианин. Понимаете, быть христианином, это ведь не значит, что на тебя сейчас свалятся все блага земные. Это, может быть, где-то в другом месте мы такое найдем. Быть успешным, быть спортивным, быть верующим, да, и там,
значит... Это лютеранством.
Да, попахивает,
да.
Вот именно этим. Мы читаем Писание и находим другие слова. Господь говорит, что в мире этом скорбно будете. Или как гнали меня, так будут гнать и вас. Ученик не может быть больше своего учителя. Но при этом Господь говорит: дерзайте, ибо да, я победил мир. Христианство, церковь не разрешит и не решает ваши проблемы. Господь не говорит, что придите ко мне, я решу твои проблемы. Он говорит, что возьми иго свое на себя, да, и тогда через смирение, послушание и несение этого креста ты поймешь, что иго – это благо, и бремя, которое я тебе даю, оно легкое есть. А перед этим, говорит, научитесь смирения, кротости смирения, да, и возьми иго свое. Понимаете, что такое иго? Ну, иго, понятно, что да, бремя, но оно оказывается легким и удобоносимым тогда, когда мы воспринимаем Христа. Под игом и бременем хотите поймите свои жизненные проблемы и ситуации. И еще раз возвращаясь к этому, и как бы уже подытоживаю, что не решает Христос твоих проблем, но мы, становясь христианами, воспринимаем их сквозь призму этих евангельских истин, или, по крайней мере, должны воспринять их сквозь призму евангельских истин. Мы переносим свою жизнь в другую плоскость, и в этой плоскости находим разрешение и ответы на те вопросы, которые у нас могут возникать в жизни. А может быть, вообще мы видим, что эти вопросы были совершенно бессмысленны. Когда мы говорим о больших жизненных трагедиях, конечно, первый вопрос: за что и почему, да? Ну, последующие вопросы: для чего и ради чего. Вот ответить на них никто вам не может. Случается большая трагедия, личная или общественная. Сразу же говорят: вот за что там? Сразу же находится умник, который говорит, вот это вот там Господь покарал там, или наказал, да. Но это же очень примитивно, очень даже как-то плоско и тупо. Ответ, и такой ответ мы не приемлем, да, мы не можем принять, потому что, вот как вы говорили, вопросы не решаются, проблемы, я же нормальный, порядочный человек. Да, почему
а
меня...
почему именно мне? Есть люди, которые больше бесчинства творят, а им хоть бы хны.
Да, как это известная потериковая притча о преподобном Антонии Великом, да, который спрашивал, почему, значит, грешники благоденствуют, а праведники там погибают, умирают. Да? Что им сказал в ответ Бог через ангела? Внимай себе, и нечего тебе тут рассуждать. Да? Или помните, как... апостолу Петру Господь говорит, это тоже одно из моих любимых мест Евангелия, где этот евангельский отрывок воскресный, который читается накануне воскресного дня, в субботу вечером, за всеночный, называется «Восстановление апостола Петра в его апостольском достоинстве». Помните, да? Когда «Симоне, Ионе, любишь ли мя паче всех?» Трижды спрашивает Иисус Христос апостола Петра, который от него отрекся, и убежал, и там возле костра происходит их вот эта беседа. И он трижды отвечает ему: «Люблю, следуй за мной». И тогда Господь ему говорит, как пишет евангелист Иоанн Богослов, о том, что будет его ждать в будущем. Он говорит: «Когда ты был юн, то припоясывался сам. А когда ты состаришься, другой тебя возьмет и поведет туда, куда ты не хочешь». И вот в этом образе сам евангелист Иоанн толкует эту беседу Иисуса Христа с апостолом Петром. Он говорит, что об этом он говорил, потому что предрекал ему его будущее. То есть другой тебя возьмет, то есть будущую его кончину. И тогда апостол Петр спрашивает Иисуса Христа, а он что? Указывая на Иоанна. Помните? И тогда что ему говорит Иисус Христос? Тебе какая разница? Ты по мне гряди. И все. Вот ты следуй за мной. Тебе какая до этого разница? Ты выполняй то, что я тебе поручил. И все. И в этом смысле вот и ученичество наше тоже понимается в том, чтобы не то, что мы бы не имели рассуждений этих, но в том, чтобы найти оправдание или ответы на какие-то эти глобальные вопросы. И знаете, они находятся лишь тогда, когда мы их переносим в другую плоскость и в другое пространство, вот то, о чем я сказал. И там действительно эти вопросы начинают звучать в ином формате, и мне кажется, я знаю, уверен в этом, мы находим ответы в Священном Писании на все эти моменты. И вот опять же, возвращаясь к нашей сегодняшней беседе, к тому, что люди ищут, да, в храме, в церкви, надо искать этого ученичества, надо искать Бога, надо искать желание ему служить и трудиться. Точнее, я думаю, что сам Господь нас к этому призывает, и, в общем-то, наши поиски уж и не должны быть такими сложными и трудными. Просто ты по мне гряди, и все. Что еще надо?
Дорогие братья и сестры, продолжение беседы с отцом Даниилом вы сможете услышать завтра в это же время.